Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость в студии», и я вам представляю народную артистку России Тамару Никитишну Воронину. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тамара Никитишна, вот сейчас грядет очень такая дата, всем нам дорогая, это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, мы не можем обойти эту дату, и вы, наверное, тоже не можете обойти эту дату. Конечно, вы всегда реагируете на такие важные события. Я думаю, что и сегодня мы с вами коснемся этой темы впрямую.
Да, впрямую коснемся, да, Валентина
Федоровна. Вот с чего начнем, это дело уже ваше. С чего вы начнете?
Валентина Федоровна, я хочу немножко сделать ретроспекцию в прошлое. Когда в этом году на этот сезон филармонии планировался абонемент для школьников, образовательный наш отдел, то ко мне обратились с просьбой сделать военную тему для школьников. Понимаете, то есть мне сказали, что у меня будет и 5-й, и 6-й класс, и 7-й. Будет у меня и 11-й, и 10-й, то есть и старшие, и, будем говорить,
среднее
поколение.
Да, да.
И я должна была так составить программу, чтобы ее могли слушать и дети, ну, среднее поколение,
совсем небольшие,
и старшие, да. Я должна вам сказать, что, кажется, я нашла этот вариант очень удобный. Я построила свою программу на стихах военных. И я построила свою программу на письмах. На письмах уральцев из окопов, с фронта, что чрезвычайно ценно сегодня. И я обнаружила, что я не ошиблась вот в своем выборе.
Письма, я думаю, они создают атмосферу очень хорошую.
Правдивую.
Да, правдивую.
Правдивую атмосферу.
Отражают.
И я должна вам сказать, что вообще-то военной темой я занимаюсь, то есть я занимаюсь вот сколько работаю в филармонии, а работаю я уже 50 лет в филармонии, то я все эти годы, раньше у нас была обязательно такая шефская, военно-шефская работа, сейчас она меньше, но все равно это тоже есть. У нас была просто военно-шефская работа, мы должны были по частям и так далее. То есть вот военная тема, тема для солдат, для армии всегда присутствовала в нашем репертуаре, в репертуаре актеров. И поэтому я делала не просто вот такие небольшие произведения, я делала крупные произведения. Как, например, Симонов «Живые и мертвые». Я делаю два отделения. И это читалось в театре «Чтеца», который был у нас в филармонии, два отделения, в большом зале филармонии, в абонементе театра «Чтеца». Это было очень здорово. Вот, я читала Михаил Алексеев, «Ивушка неплакучая». Это тоже и война, и послевоенное время, и лич – это деревня. Если Симонов – это прямо точно мы углубляемся
фронт.
В армию, да, фронт, то «Ивушка неплакучая» – это деревня,
это тыл,
деревня. Да, и это вот состояние общества во время войны и после войны, как это все трудно строилось, как было трудно в деревне, как трудно было людям, какая была обескровленная деревня была. И люди были обескровлены, ведь столько погибло, столько пришло конвертиков.
Мы это вот помним по классике по нашей, да,
совершенно
по деревенской классике, как тяжело людям жилось, как одни женщины оставались и малые
совершенно
дети. Как буквально с 5-6 лет начинали работать, трудиться на ниве, что называется, на сельской.
Совершенно верно.
И как голодовали в эту пору люди.
Да, голод.
Несмотря на то, что производили продукцию, а есть ее не могли, не все для фронта, все для победы.
Ведь вязали, писали, шили, все туда отдавали, все, что есть. А как выживать там, в окопах?
Да.
Понимаете?
Ведь война забирала самое дорогое жизни человека.
Самое дорогое, да. И люди это очень
людей.
Хорошо понимали. Вот сегодня, когда об этом я говорю, и когда я слушаю сегодняшнее центральное радио, в основном я люблю радио слушать, православное и центральное, то я просто вот, понимаете, как-то очень много слышу внимания к этой теме, я бы сказала. Mm-hmm. Mm-hmm. И это ведь даже и проблема. Mm-hmm. Это проблема дальнейшей жизни, дальнейшего признания, памяти. Понимаете, что самое главное? Это память. Ее не разрушать, а укреплять, понимаете, и когда, сохранять.
Да, и когда сейчас говорят о войне, пытаются каким-то образом все события реконструировать и преподнести в новом каком-то виде, то, согласитесь, очень как-то бывает тяжело слушать это.
Понимаете, вот просто это звучит оскорбительно, понимаете, по отношению к всему.
Как-то это унижает, оскорбляет, да, действительно,
да,
чувство.
Да, когда начинают говорить вот... Я хочу сказать, вы знаете, сегодняшней Украины коснуться. Угу. Я сегодня в теме тоже коснусь. Я коснусь Украины. Понимаете, я очень внимательно слежу за этим. Понимаете, поскольку во мне очень глубоко сидит эта военная тема, не просто военная тема, а что такое военная тема? Это прежде
это
всего
люди.
Патриотизм.
Так
это люди. Что же движет людьми? Понимаете, что движет людьми к победе? Что это такое? И вот я изучала все это. Все абсолютно.
Сколько погибло? 20 миллионов с лишним погибло.
А вы понимаете, что такое не жалея жизни?
Да.
А давайте вспомним, ведь война началась 22 июня. Самый длинный день в году. Что в этот день? Окончание школы. Угу. Это же выпуск. Выпуск, понимаете? Это... Впереди будущее, счастливое будущее.
И, институт, и люди институт. Лишились этого, да?
Да, и вот были это лишены. Молодежь, которая вот 22 числа еще утром кружилась, еще 21-го, 22-го, это были счастливые лица. Это счастье впереди ожидаемое.
И вдруг все
обрывается. Это молодежь идет в военкоматы, идет на пункты сборов, идет, чтобы... Возьмите меня, понимаете, идите. Ведь никакой остановки не было, ведь ничего не останавливало. Ведь их не тащили, они шли сами. Они шли сами для того, чтобы эту отчизну, эту родину, свою родину защитить.
Своей жизнью.
Своей жизнью. А это ведь был Советский Союз. Это ведь было 15 республик многонациональных. Понимаете? Значит, это была общая многонациональная родина, и рядом сражались, отдавали свои жизни и узбек, и русский, и татарин, и украинец, и белорус. Все было рядом. Понимаете? И вот у меня была когда-то тема, я ее делала, я делала эту тему, такую многонациональную «Живые строки войны», я делала ее многонациональной. У меня Мусад Джалиль звучал, у меня украинские стихи звучали, у меня белорусские звучали, у меня польские звучали, понимаете? Я хотела показать нашим слушателям, я хотела показать нашим детям, которые приходили к нам в зал, что вот какая была война. Она была многонациональной, это защита была, это была огромная армия, которая не допускала... эту фашистскую армию не допускала в свое отечество. А вот давайте перекинем 812 год. Это же Наполеон пришел. И чем? Чем закончилось? Тем же.
Знаем, чем закончилось.
Чем и Гитлер закончил свой поход на...
То есть доходили практически, да, кое-кто и входил в Москву.
Да.
И потом... выдворялись вновь за границу.
Выжималось, да.
Выжималось.
Кто
это вся сила.
К нам с мечом придет,
тот от меча
и погибнет.
Это,
знаете,
помним,
это генетически.
Выражение это, Александр Невский.
Это в нации, это глубоко, это генетика. Я думаю, что это все-таки идет из глубокой Руси. Еще из той самой Владимирской Руси, когда было... и крещение, и когда были княжества, это, мне кажется, глубоко русское национальное выражение, понимаете, которое связано генетически. Об этом, может быть, не говорят, не произносят, но это движет.
Но это существует.
Это движет,
в каждом.
Движет. Явление такое, как фашизм. оно выбирает почву очень удобную, чтобы можно было вырасти, питаться. Ведь это что такое? Это ненасытность. Это вот...
Алчность.
Алчность. Как можно больше. Возьму, 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 все захвачу. Захватил Европу, нет, мало. И подумайте-ка, замахнулся. Он решил державу сломить. Как он глубоко ошибся. Как его сломили. Вот сегодня, когда начинают пересматривать эти
исторические,
исторические да. события, переписывать ее, и невозможно переписать. Можно сколько угодно врать, понимаете? Но факты остаются фактами. Фактами. И я думаю, что в это празднование, в 70-летие, ну, многие там, я на радио слышу такие, российском радио России, такие мысли. Ну вот, может быть, это уже последний раз. Не последний раз.
Может быть, для кого-то это последний раз, для конкретных, а для в целом для России это не последний.
Это не последний.
Вот мы же помним события.
Я сегодня слышала.
Мы читаем и помним, ну не то, что помним, а мы читаем и понимаем вот эти события с Наполеоном связанные, да?
Наверное.
Мы очень хорошо понимаем это, да?
По сегодняшний день.
По сегодняшний день еще все переживают и страдают.
Да. Вот 200-летие мы отмечали, да? Вот смотрите, какой героизм народа.
Еще Нет. пройдет сотни лет, и мы будем помнить и о Великой Отечественной
войне. Поэтому, вы знаете, Валентина Федоровна, я с детьми разговаривала, может быть, таким, ну, чуть-чуть может, покороче, вот таким же языком, каким мы говорим mm-hmm. сегодня с вами. И дети очень хорошо понимали. Потому что, что это такое? Я им говорила, что вот среди вас в зале тоже есть герои, будущие герои, будущие открыватели. И среди вас сидят потомки тех погибших в Отечественной войне, может быть, даже и 812 года, я в этом даже не сомневаюсь, потому что остаются, генетика передается. И когда я им говорила, вы знаете, что на примере показала, как чувство патриотизма передается. Когда я говорила о Николае Кузнецове, а потом говорила о космонавте, понимаете, я им показывала, вот вам, пожалуйста, когда чувство патриотизма передается из поколения в поколение, потому что оно заложено в нации, в народе заложено, оно воспитано, оно многовековое. Поэтому, когда я слышу вот эти вещи, так сказать, пересмотр туда-сюда, эти сделали, эти не доделали, там что-то не так, здесь не туда повернули, тут я улыбаюсь. Я только знаю, что война была в каждой квартире. Карта была в каждой семье. Карта. Понимаете? И эти красные флажки были в каждой семье. В каждой комнате, везде абсолютно.
Все переживали.
Да. Эти флажки передвигались, понимаете? Переставляли флажки. Ну, по ходу продвижения
войск.
Войск, да.
По ходу захвата того или иного освобождения, вернее, по ходу освобождения того или иного города, да?
Да, совершенно верно.
Все ждали радио, сообщение радио, да. Левитановский голос.
Не говорите.
Да?
А сегодня, вот сегодня буквально я слышу военные строчки, это такая небольшая военная передача, она каждый день идет, она сегодня была посвящена актерам. Mm-hmm. Что они все выезжали и на передний план и не боялись этого. И Шульженко.
И Русланова.
И Утесов.
Утесов. И Шульженко.
Козловский.
Козловский.
Никто ничего не боялся. И ехали на передовую. На передовую. А в блокадный Ленинград приезжала и Шульженко. Mm-hmm. Приезжала в этот голодный город, чтобы каким-то образом, чтобы услышали ее голос по радио, понимаете, чтобы услышали ее слово, ее голос, поддерживающий всех людей. Вы понимаете, ведь это риск.
Блокада-то длилась ни много, ни мало, более тысячи дней и ночей.
Конечно, конечно, конечно.
И более 3 лет.
Да, да. Выживаемость была очень трудной. И выжили.
Ну,
и я читаю о
блокадном Ленинграде. Кто-то выжил, а кто-то ушел, да.
Я читаю о блокадном Ленинграде тоже. Я беру Ольгу Бергольц, которая выходила каждый день к репродуктору. Мне скажут армия. Я вспомню день зимой, морозный день 42-го года. Моя подруга шла с детьми домой. Они несли с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек. И подошел к ним человек в шинели, взглянул и вынул хлебный свой паек, 300-граммовый, весь обледенелый, и разломил, и детям дал чужим, и постоял, пока они поели, и мать рукою серую, как дым, дотронулась до рукава шинели, дотронулась, не посветлев в лице, не ведал мир движения благодарней. Мы знали все о жизни наших армий, стоявших с нами в городе, в кольце. Они расстались. Мать пошла направо, боец вперед. По снегу и по льду он шел на фронт, за Нарвскую заставу, от голода качаясь на ходу. Он снег глотал, он чувствовал с досады, что слишком тяжелеет автомат. Дошел до фронта и пополз в засаду на истребление вражеских солдат. Теперь ты понимаешь, почему нет армии на всей земле любимей, нет преданней ее народу своему, великодушней и непобедимей.
Вот так.
Вот так. Или она обращается, вот каждый день голодный город, люди умирают, все рушится, все просто крысы. Эти съедали людей несчастных. Это все было. Это никуда не денешь. Потому что вот в эту блокаду Гумилева, вторую жену с ребенком в голод съели крысы. Страшная подробность. Это страшно. Просто и все равно люди выживали. Вот поэтому выходила. Выходила Бергольц и говорила: «Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде, товарищ. Нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но Родина с нами, и мы не одни, и нашею будет победа». Дарья Власьевна, соседка по квартире, сядем, побеседуем вдвоем, знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили почти полгода. 150 суток длится бой. Тяжелые страдания народа наши, Дарья Власьевна, с тобой. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слышит свист, сколько силы нам с тобою надо, сколько ненависти и любви, столько, что минутами в смятении ты сама себя не узнаешь. Вынесу ли? Хватит ли терпенья? Вынесешь, да терпишь, да живешь. А тебе? Так ведь тебе ж поставят памятник на площади большой, нержавеющий, бессмертной сталью. Облик твой запечатлят простой, вот такой же, исхудавший, смелый, в наскоро повязанном платке, вот такой. Когда под артобстрелом ты идешь с кошелкой в руке, Дарья Власьевна, твоею силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть Россия. Стой же и мужайся, как она. И вот такие строчки звучали ежедневно. Она писала и писала, и обращалась. И Маргарита Легер, и Анна Ахматова. Правда, Анна Ахматова уже была в эвакуации, в Средней Азии, но все равно все, даже все поэты-писатели, их сердца были там, в блокадном Ленинграде, хотя они и были, хотя они и выехали уже из этого тяжелого оккупационного города. Мама, я защищаю великий город Ленина. Враг никогда не получит этого города, пишет солдат Петр Лунев.
Это наш уральский.
Это уже, да, это наш солдат уральский. А вот еще его письмо. Мама, я защищаю нашу любимую столицу Москву. Враг никогда не возьмет этого города. Мама, обо мне не беспокойся. Я защищаю столицу нашу, Москву. И вот защита Москвы, конечно, это была огромная, огромная сила, сопротивлялась защите столицы. Мы знаем много, да?
Да.
И я, вы знаете, когда говорю о защите столицы, я всегда вспоминаю об этой молодежи, об этой юной молодежи, которая пошла, московские школьники, которые пошли на защиту своего города, не просто города, не просто столицы, а на защиту России, на защиту Родины. И вы знаете, Валентина Федоровна, я даже не помню, много лет тому назад даже просто просматривала газеты, газеты Великой Отечественной войны в хранилищах. Вот эти, я даже просматривала очерки которые писались mm-hmm. об этих вот...
Да, у нас много ведь журналистов было, да, такие, да, которые этих... на фронте, да, бывали и писали там очерки.
А, совершенно верно.
Да, и, об тот, героях. И тот же Симонов, и тот же Шолохов
совершенно
писал,
верно.
И тот же Толстой Алексей.
Да-да-да.
Ну, в общем, да, много.
Я хочу вам сказать, что я видела эти очерки, и вот небольшой очерк о героизме девушки, комсомолки, московской школьницы Зои Космодемьянской. Тогда не знали это имя, понимаете, которая была казнена в Петрищево. Поэтому я сразу сделала параллель. А Маргарита Легер, потрясенная вот этими вот очерками, mm-hmm. создает поэму «Зоя». Но это не просто об этой Зое. Это собирательный образ. Когда я читала эту поэму, она написана советским слогом, mm-hmm. советским стихом, очень хорошим поэтом, который полностью отражает патриотизм советской молодежи. Это очень красивая молодежь. Они так очень, вот понимаете, светло, красиво подана эта молодежь. И особенно ее любовь к родине. Вот этот патриотизм, когда Зоя допрашивает, где Сталин, она отвечает. Сталин на своем посту. Mm. Да? Представляете? Это молодежь. И я читаю, вы знаете, Валентина Федоровна, я взяла эту поэму, из этой поэмы взяла такой кусочек, который я могу прочитать сегодня детям. У нее есть такое... У нее есть казнь Зои, она более длинная. Я взяла композицию. Mm-hmm. Но я взяла эту казнь глазами 11-летней девочки. У меня же сидит. Mm-hmm. У меня же сидит это поколение, 11 лет. Mm-hmm. И когда я им говорю, вы знаете, девочка, ей 11 лет, она ваша ровесница. И вот ее глазами Маргарита Алигер описывает... патриотизм и героизм Зои. Я прочту вам небольшой. Хозяйка детей увела в закут. Пахнет капустой. Скребутся мыши. Мама, за что они ее бьют? За правду, доченька. Тише, тише. Мама, зачем она не кричит? Она, небось, железная, живая бы, давно закричала. Тише, доченька, тише, тише. Мама, а если ее убьют? Стало быть, правду убили тоже? Тише, доченька, тише. Нет, понимаете, врывается голос автора. Нет, девочка, слушай меня без дрожи. Слушай, тебе... 11 лет. Если ни разу она не заплачет, что бы ни делали изверги с ней, если умрет, но не сдастся, значит, правда ее даже смерти сильней. Дайте пить, истомленная девушка просит, но горящую лампочку без стекла к опаленным губам ее изверг подносит. Эти детские губы, сухие огни, почерневшие, стиснутые упрямо, как недавно с усилием лепили они очень трудное, самое главное. Мама, эти детские губы, сухие огни, воспаленно тоскующие по влаге, без движения, без шороха шепчут они, как признание, слово бойцовской присяги. Стала ты под пыткою Татьяной, онемела, замерла без слез, босиком, в одной рубашке рваной Зои выгоняли на мороз. И своей летающей походкой шла она под окриком врага, тенью очерченная четко падала на лунные снега. Это было все на самом деле, и она была одна без нас. Где мы были? В комнате сидели. К Как могли дышать мы в этот час на одной земле под тем же светом, по другую сторону черты? Что-то есть чудовищное в этом. Зоя, это ты или не ты? Снегом запорошенные прядки, коротко остриженных волос. Это я. Не бойтесь, все в порядке. Я молчала. Кончился допрос. Как морозно, как светла дорога утренняя, как твоя судьба. Поскорей бы. Нет, еще немного. Нет, еще не скоро. От порога по тропинке до того столба надо ведь еще дойти до туда. Этот длинный путь еще прожить. Может, ведь еще случится чудо. Где-то я читала. Может быть, жить, потом не жить. Что это значит? Видеть день, потом не видеть дня. Это как? Зачем старуха плачет? Кто ее обидел? Жаль меня? Если мимо виселицы прямо все идти к востоку, там Москва. Если очень громко крикнуть: «Мама!»
Люди смотрят. Есть еще слова. Граждане, не стойте, не смотрите. Я живая. Голос мой звучит. Убивайте их, травите, жгите. Я умру, но правда победит. Родина! Слова звучат, как будто это вовсе не в последний раз. Всех не перевешать. Много нас, миллионы нас. Еще минута, и удар наотмашь между глаз. Лучше бы скорее, пускай уж сразу, чтобы больше не коснулся враг. И уже без всякого приказа делает она последний шаг. Смело поднимаешься сама ты, шаг на ящик к смерти и вперед. Вокруг тебя немецкие солдаты, русская деревня, твой народ. Вот она, морозно, снежно, мглисто, розовые дымы, блеск дорог, родина. Тупой сапог фашиста выбивает ящик из-под ног.
Стало быть, правду убили тоже? Тише, доченька, тише.
Нет, девочка, слушай меня без дрожи. Слушай, тебе 11 лет. Лучшими силами в человеке я бы хотела тебе помочь, чтобы запомнила ты навеки эту кровавую страшную ночь, чтобы чудесная Зоина сила как вдохновенье тебя носила, стала бы примесью крови твоей, чтобы когда ты станешь большою, сердцем горячим, верной душою, ты показала, что помнишь о ней.
Mm-hmm.
Вот видите строчки, дети слышат, что нужно помнить. И вы знаете, когда я читаю письма, да, вот они ведь разные все. Вот мама, вчера в части открыли библиотеку, читаем ежедневно газеты, с каждым днем все становится радостнее. За успехи наших войск под Сталинградом. Крепко же они там крошат фрицев. Сегодня получил мама второе письмо от тебя. И сегодня же получил письмо из Казани. Счастливый день. Сразу два письма.
Спасибо за поздравление с 20-летием. Готовимся к новым боям. Поздравляю вас с новым 1943 годом. Живу я замечательно. Здоров, бодр, весел. Хочется вас повидать.